Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Роберт Фальк в кругу художников бубнового валета.
Здравствуйте, дорогие слушатели лектория Достоевский. И первая лекция посвящена Роберту Фальку в объединении художников «Бубновый валет». Но прежде чем начать ее, я хотел обратить ваше внимание на несколько автопортретов. Пожалуй, лидирует среди всех художников «Бубнового валета» по количеству автопортретов, и я бы даже сказал, что лидирует среди всех остальных русских художников XX века. Автопортрет — это постоянный жанр, в котором работал Фальк. Он постоянно все свои живописные идеи прокручивал через автопортреты. Для него это очень рефлексивный жанр, и вы можете на картинке сравнить сразу три автопортрета Фалька разных периодов. Это ранний автопортрет 6-7 года, и он еще связан с традициями неоимпрессионизма, модерна. И здесь Фальк еще очень робкий, такой застенчивый юноша. А вот посмотрите теперь на автопортрет в шляпе 17 года, где у нас и художника-то как будто нет, потому что это маска. И это уже совсем другое направление. Вместо широких мазков – плоскости, врезающиеся друг в друга. Вместо лица, привычного для портретного жанра, вот такая вот театральная маска или грим. И в следующем автопортрете вдруг Фальк совсем меняется. Меняется его манера, меняется его живопись, он отказывается от этих авангардистских разработок. И посмотрите, очень короткими мазками он пишет плотное пространство и плотную фигуру. Это совсем другой художник. И здесь нужно сказать, что и многие периоды Фалька, его стилевые изменения еще и связаны были с его перемещениями в пространстве, связаны были и с его браками, потому что художник четырежды был женат. И посмотрите на три следующих портрета, два из которых 31 и 34 года сделаны в парижский период. И здесь манера Фалька меняется, она становится более легкой. В автопортрете 1934 года он как будто бы короткими острыми мазками рисует и пишет одновременно. Здесь образ рождается из пространства, и портрет становится даже психологическим. И Фальк самый поздний. Фальк 1957 года, автопортрет в красной феске, где он увлечен Рембрандтом, и он пишет, вот так вот удерживая в голове образы стариков Рембрандта. И образ становится нематериальным, он как будто бы рождается из пространства. Фальк родился в Москве и в семье юриста, и семье, в общем, нельзя сказать, чтобы обеспеченный, но интеллигентный. И отец был против того, чтобы Фальк занимался живописью. И очень интересно, что отец не считал, что у Фалька есть талант к живописи. Он как-то больше видел своего сына музыкантом, и Фальк учился музыке. Мало того, Фальк еще и очень часто рассуждал о живописи в музыкальных терминах. Фальк поступил в училище живописи ваяния и зодчества среди вообще первых учеников. Там существовал такой определенный ранг, то есть он был лучшим среди поступающих, и как-то этот факт убедил отца, что можно, наверное, его сыну заниматься живописью дальше. Училище живописи ваяния и зодчества в середине 900-х годов, а здесь не надо забывать, что идет первая русская революция 1905 года, училище бурлит. Студенты поддерживают, например, восставших рабочих. Студенты протестуют против преподавателей. Фальк учился в разных классах, и очень много у него было учителей, среди которых Абрам Архипов, Аполлинарий Васнецов, а также заканчивал он обучение в мастерских Валентина Серова и Константина Коровина. Но тут нужно иметь всегда в виду, что практически все известные художники того времени, которые учились в Москве, Московском училище живописи и военизучества. Они прошли через эти мастерские. У Валентина Серова было много разных социальных обязанностей, и не так-то уж он и часто в училище появлялся, как и Коровин. Там работали ассистенты, поэтому какого-то такого постоянного прямого контакта между Серовым и студентами не было. И это и послужило причиной, например, конфликтов художников, которые станут участниками группы «Бубновый валет» с Валентином Серовым. Но на волне Первой русской революции, когда Серов напишет несколько карикатур на Николая II, его отчислят и самого из училища. И все это я рассказываю, чтобы вы представили себе, какая буря существовала тогда. Плюс студенты увлекались кто художниками мира искусства, кто живописью Союза русских художников, кто уже посетил собрание Сергея Щукина и Ивана Морозова, собрание с постимпрессионистами. И вот все эти впечатления и, главное, очень интенсивный обмен этими впечатлениями между студентами, они привели к такому взрыву, итогом которого было объединение «Бубновый валет». Вот сейчас вы видите очень раннюю работу Фалька «Молодые стволы» 1907 года. В общем, это импрессионизм, но только с таким, как вы видите, ритмом стволов деревьев. И этот ритм уже немножко существует сам по себе, как и в картине Михаила Ларионова «Дождь», которую вы можете сейчас сравнить с картиной Фалька. В этих работах много эстетства. Я почему еще показываю Ларионова? Потому что он был лидером объединение «Бубновый валет», первая выставка которого состоялась в 1910 году. И сколько общего между этими художниками, потому что это были общие увлечения. Ларионов уже выстраивает такую отвлеченную композицию, а Фальк еще связан с натурным восприятием, но уже стилизует и очень активно стилизует мотив. И я показываю сейчас вам два портрета. Это первая жена Роберта Фалька, Елизавета Потехина. Она была из дворянской семьи. Семья, конечно, брак с евреем не приветствовала тогда, и молодые люди пошли на этот шаг вопреки воле родителей, но Фальк принял крещение под именем Роман. И жены Фалька — это постоянные модели в его искусстве. Практически вся его личная жизнь отражена в живописи, что бывает тоже нечасто. Его личная жизнь — это часть его живописи. Не надо думать, что это есть у каждого художника. Далеко не у каждого это присутствует. Но Фальку был очень важен контакт с моделью. Даже если он стилизует, даже если это не портрет, а все-таки композиция, как «Лиза на солнце», которую вы сейчас видите, и она опустила голову, и портретного здесь, портретной характеристики очень мало, это скорее типаж. Вот. Но тем не менее важен именно вот этот психологический контакт для художника, который его расслабляет. В первой композиции вы видите, какая интенсивность света появляется у Фалька, и он работает мазками. А вот посмотрите на Лизу с зонтиком, где вместо вот этих импрессионистических мазков появляются большие цветовые плоскости. Это уже композиция 1911 года. И посмотрите, как одна и та же модель интерпретирована в двух разных направлениях. В период «Бубнового валета» стиль Фалька меняется радикально, чуть ли не каждый год. Здесь очень многое зависит от впечатлений, которые художник получает, а также от поездок, вот особенно от поездки в Италию как раз в 1911 году. А это работа 1908 года, «Крым, Айтодор», и Фальк здесь проявляет себя чуть ли не сказочником, в духе мира искусства. Для сравнения я показываю вам картину Александра Головина, художника мира искусства и связанного с театром. И посмотрите, как характер стилизации мотива, а также вот такая немножко отвлеченная точка зрения, когда композиция скорее придумывается, нежели пишется с натуры, она и приводит обоих художников к такой цветовой интенсивности. И посмотрите, очень маленькие фигурки по сравнению с этими кущами деревьев, которые становятся уже какой-то самостоятельной стихией. Вот для некоторых художников начала 20 века это был путь к абстракции, но Роберт Фальк тяготеет к совсем другим направлениям в этот период. А эти две работы 1910 года уже связаны с периодом бубнового валета. Что бросается в глаза? Художник уходит от, знаете, когда молодые художники, совсем начинающие, хотят сделать красиво. Это может быть какой-то изящный рисунок, это может быть именно они хотят сделать привлекательную картинку. Это было и у Ларионова. А здесь рисунок вдруг становится упрощенным, таким немножко детским, хотя ни один ребенок не сделает такое пространство, которое вот появляется в этой картине. Но главное, что здесь у Фалька вот появляется в пейзаже с собакой, это цвет. И чтобы повысить интенсивность цвета, он уже работает широкими плоскостями. Но что интересно еще, вот если вы сравните с композицией Мартироса Сарьяна, мне кажется, что здесь есть прямое влияние, потому что Сарьян, художник «Голубой розы», своей живописью, ну можно так сказать, ошпарил своих современников. И здесь чем-то Фальк, вероятно, от Сарьяна заразился вот этой цветовой интенсивностью. Но он пытается строить пространство, что интересно, в условиях такого еще контрастного освещения. И что его интересует, это отношение цвета и света, чтобы цвет у него всегда был сложный. Вот Фальк всегда тяготел к очень сложным цветовым отношениям. Что это такое? Есть яркие цвета, локальные или спектральные. Они, как правило, на плоскость всегда выходят, они резонируют на плоскости. А Фальк работает сложными, смешанными цветами. То есть очень часто не зелеными, а больше изумрудными, не красными, а оранжевыми или коричневыми. И вот эта сложность от цветового восприятия, она будет с самого начала его отличать от художников бубнового валета, которые работали очень яркими, контрастными цветами и на плоскости. И с бубновым валетом очень часто ассоциируется такое направление, как неопримитивизм, потому что художники обращались в качестве ресурса к наивному искусству. Вот под влиянием Поля Гогена они обратились к и русскому фольклору, к лубкам, к народным иконам, к вывескам, и все это стало визитной карточкой бубнового валета. Они через это стали узнаваемыми. Вот такой вариант радикального примитивизма у Фалька все-таки отсутствует. Фальк очень сдержан в этом смысле. И здесь момент наивного искусства, он проявляется только в упрощении рисунка. И я уже вам сказал, что Фальк пробует очень разные варианты. И в 1910 году он пишет пейзажи, похожие на Мартироса Сарьяна, но в натюрморте того же самого года. Мы видим то, чего не было еще ни у одного художника бубнового валета. Фальк пишет натюрморт объемный, не плоский. Вот для сравнения вы посмотрите натюрморт Натальи Гончаровой, вот, где скатерть на столе как будто уже существует сама по себе, отрывается от стола и зависает между пространством и плоскостью. У Фалька все предметы объемные. И драпировка, которую вы видите за кувшином, она так немножко напоминает гору. Вот что это такое? Это влияние поля Сезанна. Вот он уже в 10-м году, он вот так вот пытается пропустить через себя Сезанна, в то время как, например, большинство бубновых валетов еще были увлечены Андреем Матиссом. И влияние Матисса в тот период было огромным. Фальк как будто бы Матисса так не замечает, хотя он его знает по собранию Щукина, он его очень ценит, но у него другие интересы. В 11-м году, когда объединение, первое объединение «Бубновый валет» распадается, и его организаторы устраивают публичный диспут, вот такой публичный обсуждаемый раскол объединения. И Ларионов и Гончарова образуют свою группу, которая впоследствии будет названа «Ослиный хвост», а Машков, Кончаловский, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов сохраняют за собой название «Бубновый валет». Роберт Фальк в том же году совершает большую поездку в Италию. У него было очень мало средств, и он не хотел зависеть от отца. И деньги, собственно, на которые он едет, это были деньги с продажи одной из его картин. Как вы понимаете, это не очень большая была сумма, и поэтому часть путешествия Фальк практически совершает пешком. И от Милана до Рима он проходит несколько итальянских городов. Что интересно, как правило, все-таки, если художник куда-то ездил, есть картины, есть эскизы. У Фалька это очень небольшое количество работ, связанных с итальянским путешествием. Он больше впитывает, он больше наблюдает, больше пропускает через себя. И то, что у него появляется после Италии, это такие панорамные пейзажи. И он изучает итальянские фрески. Кстати, ему, как и многим художникам того времени, больше импонирует не Рафаэль и Леонардо, а больше импонирует ранний Ренессанс. Это фрески Джотто, это живопись плоская, яркая и с большой иллюзией пространства. И Фальк по возвращении он пишет много очень пейзажей, где вот появляется это ощущение расширенного пространства и панорамного восприятия. Но пейзажи эти, они содержат в себе такой упрощенный рисунок, как в картине «Серый день», где люди — это скорее такие значки, и все формы в пейзаже упрощены, но именно за счет этого упрощения и возникает расширенное пространство. Вот для сравнения обратите внимание, что к такому упрощенному рисунку тяготеет, например, и Ольга Розанова, хотя она не была напрямую связана с бубновым валетом, как в картине «Кузница», вы видите, но художники, такие как Розанова, они хотят всячески картину так взорвать изнутри, через ритм, через яркий цвет. А Фальк очень последовательно движется вот так вот от плана к плану и выстраивает сложное пространство. Одна из лучших работ этого времени — это пейзаж с парусом 1912 года. Что здесь обращает на себя внимание? Пространство как будто скрученное. Иногда такого рода пространство с круглящимся горизонтом называли сферической перспективой, хотя это очень условное определение. Здесь очень важно, что все элементы в пространстве выстраиваются как единая форма. И для этого они упрощены и геометризированы. Что это такое? Да, это кубизм. Это влияние кубизма, но кубисты французские, они тяготели к монохромным решениям. Это когда все цвета звучат в унисон. Фальк сохраняет такую контрастность каждой из этих форм, которые он вводит в картину, но в результате этих контрастов он все равно строит единую форму. И посмотрите для сравнения пейзаж Александра Куприна. Очень похожий по характеру на пейзажи Фалька этого времени, но с более сдержанным цветовым решением даже, чем у Фалька. Вот эта тенденция внутри бубнового валета, не связанная, например, с примитивом уже совсем, это пробивающаяся такая линия кубизма и футуризма, но без уничтожения формы, без распыления форм, а наоборот. Это такой концентрированный кубофутуризм с опорой на жанровый мотив и с ориентированной на то, чтобы создать как можно более интересную, сложную пространственную модель. Замечательная работа этого времени — это конотопские поденщицы на отдыхе. И сразу сравните с деревенскими купальщицами Михаила Ларионова. Вот Фальк под впечатлением от итальянских монументальных фресок, он укрупняет образы, он делает их очень лаконичными, но в отличие от Ларионова не уходит в такую нарочитое хулиганское огрубление мотива. Вот он пытается выдержать баланс между вот такой гармонизацией и радикальным авангардным экспериментом. И поэтому так, если его попытаться скоординировать, то его картина с паденщицами, она окажется между купальщицами Ларионова, больше напоминающими, наверное, каких-то купальщиц из Полинезии, хотя у Гогена тоже ничего подобного не было. А это картины на тему московских церквей. И он несколько их сделал, и здесь значение имел, скорее, больше не сам мотив, а цветовое решение. Лиловая церковь и зеленая церковь. Вот фрагменты архитектурных мотивов Фальк также видел в итальянских фресках. И здесь удивляет, насколько он уже умеет структурировать все элементы пейзажа в единое целое. И главное, что все они настроены на один ритм. Отсюда вот такая вот странная деформация мотива, как будто они немножко вытягиваются и создают ощущение круглящегося пространства. В двух пейзажах «Старой Рузы» 13-го года уже узнаваемые кубофутуристические мотивы с геометризацией объемов приводят к большим и сложным пространственным решениям. И круглящиеся дороги, которые мы здесь видим, они нас уводят в пространство, которое кажется гораздо шире, чем тот реальный мотив, над которым художник работает. Вот оно, характерное расширение пространства. И потому что этому способствует таким новым моделям и кубофутуризм, и впечатление Фалька от ренессансных фресок. И с 13-го года Фальк начинает осваивать систему Сезанна. В натюрморте с фикусом это становится очевидно. И для сравнения вы можете увидеть здесь натюрморт с сахарницей Сезанна. Посмотрите, горизонт как будто бы завален. И белый фон на дальнем плане кажется уже чуть ли не фоном неба. Вот так вот с помощью белого фона Сезанн пытается преодолеть ограниченные стены. Появляется панорамное пейзажное восприятие в условиях натюрморта. Плюс точки зрения, которые здесь совмещены, приводят к ощущению, будто мы можем посмотреть на один и тот же мотив из-под стола, над столом и легко менять точки зрения, легко перемещаться внутри этой картины. И вот такой вот особенный эффект пространственных моделей Сезанна, он настолько увлек Фалька, что в своем натюрморте с фикусом он утрирует эти отношения. Хотя вот посмотрите, что у Сезанна практически нет теней, а Фальк еще и создает с помощью теней ритмичные удвоения. Но они не связаны с натурой. Здесь ощущение, как будто у нас кувшин, он подсвечен с двух сторон, и он дает сразу несколько теней. Это такой эффект удвоений в кубизме, у Сезанна не встречающийся. Но что Фальк подхватывает у Сезанна, это восприятие пространства. Это когда любой мотив, который ты можешь увидеть с ближнего расстояния, тебе кажется уходящим вдаль. Это совмещение дальнего и ближнего видения, над которым Фальк будет очень долго работать. И посмотрите натюрморт Натальи Гончаровой с портретом и белой скатертью, где она упрощает все предметы до состояния знака. И здесь еще очень важно из этого сравнения подпонять, насколько разные пространственные ощущения художники, интересующиеся живописью Сезанна, могут из него извлечь. А здесь вы видите два натюрморта. Интересно, что и Фальк, и Александр Куприн, они используют бумажные цветы в качестве мотива. А почему? Ну, во-первых, они не вянут, а во-вторых, художник может раскрашивать эти самые бумажные цветы так, как он считает нужным. То есть у нас уже возникает такой эффект нарисованной постановки, которую художник уже может доработать, а потом уже писать с нее картину. И в данном случае натюрмортный мотив, он весь работает на пространство. Мы так все время соскальзываем с этих цветов и отдельных форм в пространство. И Фальк и Куприн, можно сказать, даже конкурируют в данном случае по качеству этого пространственного расширения. Итальянский мотив Ильи Машкова, пейзаж с акведуком и дворик в Крыму Роберта Фалька. В это время и особенно в середине 10-х годов художники совершают поездки в Крым, и Крым для них становится своего рода заменителем итальянского путешествия. Поэтому, например, эти крымские мотивы Фалька, они где-то напоминают итальянские мотивы Машкова. Но Фальк здесь работает, вы видите, не на разнообразие мотивов, как в случае Машкова, а на такую конструктивную цельность. Он собирает все дома, все холмы, элементы вот пейзажа в очень вот такую жесткую структуру, вот жесткую структуру, насыщенную цветом. Очень интересно смотреть Фалька в сравнениях с другими художниками бубнового валета, потому что между ними существовал очень активный обмен. Каждый из них двигался в своем направлении, и, например, Машков и Кончаловский тяготели больше к натурному восприятию, к плоскости, к фактурности мотивов, а левым таким радикальным крылом бубнового валета были художники кубофутуристы. Но тоже не кубофутуристы, вот такие, которые связаны с абстракцией, например, и, например, в группе Малевича уже была такая целое сообщество кубофутуристов. Вот здесь мы видим в случае Лентулова и в случае Фалька, как этот кубофутуризм, он, во-первых, связан еще с жанром, не с абстракцией, а с жанровыми пейзажными мотивами. Но еще немного, и эти плоскости начнут вот так вот динамично двигаться, независимо от тех форм, с которыми они связаны. Вот у Лентулова этого больше, Фальк строже выдерживает эту самую структуру, но повышает качество цвета. Здесь цвет становится почти самостоятельным и отрывается от мотива. А так что в середине, уже к середине десятых годов Фальк приходит к такого рода почти абстрагированным от пейзажных мотивов кубофутуристическим решениям. Но, тем не менее, два крымских пейзажа Фалька 16-го года и особенно «Крым-Козы» выдают стремление художника сохранить жанр. Что нужно осознавать? Большинство уже радикальных авангардистов через кубофутуризм вырвались в абстракцию. Художники бубнового валета, пройдя через кубофутуризм, начинают строже структурировать все пейзажные, натюрмортные, портретные мотивы. То есть в каком-то смысле, например, с точки зрения радикала, они останавливаются. Они не доходят до вот этой крайности, которая вот появится уже в 15-16 году в обществе «Супремус» Казимира Малевича. И это такой рубеж, после которого художники бубнового валета начнут экспериментировать. Но к чему приведут эти эксперименты, мы скоро с вами узнаем. Мы увидели с вами становление Роберта Фалька и его отношение к обществу бубновый валет и радикальным экспериментам авангарда. А в следующей лекции мы с вами поговорим на тему «Человек в расширенном пространстве». Это восприятие пространства в портретах Фалька, Пикассо и Сезанна. Эту и другие лекции вы можете увидеть на сайте лектория «Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.